1469 год. Обманутый льстивыми обещаниями Ибрагимовой матери, недовольный и нашими воеводами, Иоанн предприял новый поход в ту же осень, вручив предводительство своим братьям Юрию и Андрею. Весь двор великокняжеский и все князья-служивые находились с ними. В числе знатнейших воевод летописцы именуют князя Ивана Юрьевича Патрикеева. Даниил Холмский вел передовой полк, многочисленная рать шла сухим путем, другая плыла Волгою. Обе подступили к Казани, разбили татар в вылазке, отняли воду у города и принудили Ибрагима заключить мир на всей воле государя Московского, то есть исполнить все его требования. Он возвратил свободу нашим пленникам, взятым в течение 40 лет. Сей подвиг был первым из знаменитых успехов государствования Иоаннова. Второй имел еще благоприятнейшие следствия для могущества великокняжеского внутри России. Василий Темный возвратил новогородцам Торжок, но другие земли, отнятые у них сыном Донского Василием Дмитриевичем, оставались за Москвою. Еще не уверенные в твердости Иоаннова характера и даже сомневаясь в ней по первым действиям сего князя, ознаменованным умеренностью, миролюбием, они вздумали быть смелыми, в надежде показаться ему страшными, унизить гордость Москвы, восстановить древние права своей вольности, утраченные излишней уступчивостью их отцев и дедов. С сим намерением приступили к делу. Захватили многие доходы, земли и воды княжеские. Взяли с жителей присягу только именем Новогорода, презирали Иоанновых наместников и послов, властью веча брали знатных людей под стражу на городище, месте, не подлежащем народной управе, делали обиды москвитянам. Государь несколько раз требовал от них удовлетворения. Они молчали. Наконец приехал в Москву новогородский посадник Василий Ананин с обыкновенными делами земскими. Но не было слова в ответ на жалобы Иоанновы. «Я ничего не знаю», — говорил посадник боярам московским. «Великий Новгород не дал мне никаких о том повелений». Иоанн отпустил сего чиновника с такими словами. «Скажи новогородцам, мои отчине, чтобы они, признав вину свою, исправились, в земли и воды мои не вступались, имя мое держали честно и грозно по старине, исполняя обет крестный, если хотят от меня покровительства и милости. Скажи, что терпению бывает конец, и что мое не продолжится». Великий князь в то же время написал к верным ему псковитянам, чтобы они в случае дальнейшей строптивости новогородцев готовились вместе с ним действовать против сих ослушников. Наместником его во Пскове был тогда князь Федор Юрьевич, знаменитый воевода, который с московской дружиною защитил сию область в последнюю войну с немцами. Из отменного уважения к его особе псковитяне дали ему судное право во всех 12 своих пригородах, а дотоле князья судили и рядили только в 7, прочие зависели от народной власти. Боярин московский Селиван вручил псковитянам грамоту Иоаннову. Они сами имели разные досады от новогородцев, однако ж, следуя внушениям благоразумия, отправили к ним посольство с предложением быть миротворцами между ими и великим князем. «Не хотим кланяться Иоанну и не просим вашего ходатайства», ответствовали тамошние правители. «Но если вы добросовестны и нам друзья, то вооружитесь за нас против самовластия московского». Псковитяне сказали «увидим» и дали знать великому князю, что они готовы помогать ему всеми силами. 1470 год. Между тем, по сказанию летописцев, были страшные знамения в Новигороде. Сильная буря сломила крест Софийской церкви, древние херсонские колокола в монастыре на Хутыне сами собою издавали печальный звук, кровь являлась на гробах и прочее. Люди тихие, миролюбивые трепетали и молились Богу, другие смеялись над ними и мнимыми чудесами. Легкомысленный народ более нежели когда-нибудь мечтал о прелестях свободы. Хотел тесного союза с Казимиром и принял от него воеводу, князя Михаила Алельковича, коего брат Симеон господствовал тогда в Киеве с честью и славою, подобно древним князьям Владимирова племени, как говорят летописцы. Множество панов и витязей литовских приехало с Михаилом в Новгород. В сие время скончался новогородский владыка Иона. Народ избрал в архиепископы протодиакона Феофила, коему нельзя было ехать в Москву для поставления без согласия Иоаннова. Новогородцы через боярина своего Никиту просили о том великого князя, мать его и митрополита. Иоанн дал опасную грамоту для приезда Феофилова в столицу и, мирно отпуская посла, сказал ему: «Феофил, вами избранный, будет принят с честью и поставлен в архиепископы. Не нарушу ни в чем древних обыкновений и готов вас жаловать как мою отчину, если вы искренно признаете вину свою, не забывая, что мои предки именовались великими князьями Владимирскими, Новогорода и всея Руси». 1471 год. Посол, возвратясь в Новгород, объявил народу о милостивом расположении Иоанновом. Многие граждане, знатнейшие чиновники и нареченный архиепископ Феофил хотели воспользоваться сим случаем, чтобы прекратить опасную распрю с великим князем. Но скоро открылся мятеж, какого давно не бывало всей народной державе. Вопреки древним обыкновениям и нравам славянским, которые удаляли женский пол от всякого участия в делах гражданства, жена гордая, честолюбивая, вдова бывшего посадника Исаака Борецкого, мать двух сыновей уже взрослых, именем Марфа, предприяла решить судьбу отечества. Хитрость, велеречие, знатность, богатство и роскошь доставили ей способ действовать на правительство. Народные чиновники сходились в ее великолепном или по тогдашнему чудном доме пировать и советоваться о делах важнейших. Так святой Зосима, игумен монастыря Соловецкого, жалуясь в Новигороде на обиды двинских жителей, в особенности тамошних приказчиков боярских, должен был искать покровительство Марфы, которая имела в двинской земле богатые села. Сперва, обманутая клеветниками, она не хотела видеть его, но после, узнав истину, осыпала Зосиму ласками, пригласила к себе на обед вместе с людьми знатнейшими и дала Соловецкому монастырю земли. Еще недовольная всеобщим уважением и тем, что великий князь в знак особенной милости пожаловал ее сына Дмитрия в знатный чин боярина московского, сия гордая жена хотела освободить Новгород от власти Иоанновой и, по уверению летописцев, выйти замуж за какого-то вельможу литовского, чтобы вместе с ним господствовать именем Казимировым над своим отечеством. Князь Михаил Алелькович, служив ей несколько времени орудием, утратил ее благосклонность и с досадою уехал назад в Киев, ограбив Русу. Сей случай доказывал, что Новгород не мог ожидать ни усердия, ни верности от князей литовских. Но Борецкая, открыв дом свой для шумных сонмищ, с утра до вечера славила Казимира, убеждая граждан в необходимости искать его защиты против утеснений Иоанновых. В числе ревностных друзей посадницы был монах Пимен, архиепископский ключник. Он надеялся заступить место Ионы и сыпал в народ деньги из казны святительской, им расхищенной. Правительство сведало о том и, заключив сего коварного инока в темницу, взыскало с него 1000 рублей пени. Волнуемый честолюбием и злобою, Пимен клеветал на избранного владыку Феофила, на митрополита Филиппа, желал присоединения новгородской епархии к Литве и, лаская себя мыслью получить сан архиепископа от Григория Киевского и Сидорова ученика, помогал Марфе советом, кознями, деньгами. Видя, что посольство боярина Никиты сделало в народе впечатление противное ее намерению и расположило многих граждан к дружелюбному сближению с государем московским, Марфа предприяла действовать решительно. Ее сыновья, ласкатели, единомышленники, окруженные многочисленным сонмом людей подкупленных, явились на вече и торжественно сказали, что настало время управиться с Иоанном, что он не государь, а злодей их, что великий Новгород есть сам себе властелин, что жители его суть вольные люди и не отчина князей московских, что им нужен только покровитель, что сим покровителем будет Казимир, и что не московский, а киевский митрополит должен дать архиепископа святой Софии. Громогласное восклицание «Не хотим Иоанна, да здравствует Казимир» служило заключением их речи. Народ восколебался. Многие взяли сторону Борецких и кричали: «Да исчезнет Москва!» Благоразумнейшие сановники, старые посадники, тысячские, житые люди хотели образумить легкомысленных сограждан и говорили: «Братья, что замышляете? Изменить Руси и православию? Поддаться королю иноплеменному и требовать святителя от еретика латинского? Вспомните, что предки наши, славяне, добровольно вызвали Рюрика из земли варяжской, что более 600 лет его потомки законно княжили на престоле новгородском, что мы обязаны истинную верою святому Владимиру, от коего происходит великий князь Иоанн, и что латинство до ныне было для нас ненавистно. Единомышленники Марфины не давали им говорить, а слуги и наемники ее бросали в них каменьями, звонили в вечевые колокола, бегали по улицам и кричали «Хотим за короля!». Другие «Хотим к Москве православной, к великому князю Иоанну и к отцу его, митрополиту Филиппу». Несколько дней город представлял картину ужасного волнения. Нареченный владыка Феофил ревностно противоборствовал усилиям Марфиных друзей и говорил им: «Или не изменяйте православию, или не буду никогда пастырем отступников. Иду назад в смиренную келью, откуда вы извлекли меня на позорище мятежа». Но Борецкие превозмогли, овладели правлением и погубили отечество, как жертву их страстей личных. Совершилось, чего издавна желали завоеватели литовские, и чем Новгород стращал иногда государей московских. Он поддался Казимиру добровольно и торжественно. Действие беззаконное, хотя сия область имела особенные уставы и вольности, данные ей, как известно, Ярославом Великим, однако же составляла всегда часть России и не могла перейти к иноплеменникам без измены или без нарушения коренных государственных законов, основанных на естественном праве. Многочисленное посольство отправилось в Литву с богатыми дарами и с предложением, чтобы Казимир был главою новгородской державы на основании древних уставов ее гражданской свободы. Он принял все условия, и написали грамоту следующего содержания: –